Вечерняя гостиная «Радиославия» сегодня вновь открыта. У микрофона Любовь Аларь. Здравствуйте. И я представляю вам нашего собеседника. Это новгородец Валерий Васильевич Демидов. Многим он известен как исследователь творчества Сергея Васильевича Рахманинова. Но сегодня Валерий Демидов предстанет перед нами как член Совета ветеранов 305-й стрелковой дивизии и как человек, изучающий ее историю и считающий своим святым долгом хранить память о ней и передавать эту память потомкам.
Мой интерес в жизни связан с двумя темами. Это тема музыки, конкретно это Сергей Васильевич Рахманинов, и тема войны. А вот между собой они оказались связанными, причем не случайно. Дело все в том, что 305-я стрелковая дивизия в начале своего боевого пути, после первого сражения 18 августа 1941 года под Хутынским монастырем, заняло оборону на правом берегу Малого Волховца и реки Волхов. И оттуда они частенько беспокоили немецкие войска, испанские, которые находились на противоположном берегу. И получилось так, что часто эта дивизия сражалась возле тех населенных пунктов, которые связаны с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. То есть это Онег, горка, которая называется еще Барская горка, это в 3 километрах южнее Онега. Это Теремец, деревня, тоже недалеко от Онега. Ну, о том, что такая связь существует, я узнал, конечно, позже. А вот еще один момент, который определяет мое особое отношение к 305-й стрелковой дивизии, это то, что мой отец, политрук 9-й роты 3-го батальона 1004-го стрелкового полка, погиб как раз в том самом первом бою 18 августа под Хутынским монастырем. То есть его боевой путь исчисляется одним днем. Правда, о том, что он погиб под Хутынским монастырем в 1941 году, я узнал только 45 лет спустя. Моя мама и я потом предпринимали попытки узнать что-нибудь о его судьбе. Мы натыкались все время на такие, ну, официальные отписки, что пропал без вести. Где, когда, ничего неизвестно. А в 1980 году в Новгороде произошло очень важное событие. Впервые за 35 лет после войны здесь собрались ветераны 305-й стрелковой дивизии. Почему они так поздно собрались, будь такой большой промежуток времени? А потому что и общественное сознание, и те, кто занимался историей, рассматривали 305-ю стрелковую дивизию как приложение ко второй ударной армии, армия предателя генерала Власова. Поэтому на них смотрели так с подозрением, я имею в виду на ветеранов 305-й стрелковой дивизии. А по документам и фактически по военным действиям эта дивизия входила в 52-ю армию, и ко второй ударной она имела лишь такое обслуживающее отношение. Когда в январе 1942 года вторая ударная армия предприняла прорыв немецкого фронта в надежде выйти к Луге и разблокировать потом Ленинград, 52-я армия и части 59-й армии с другой стороны, с другого фланга, они обороняли с боков вторую ударную армию. Вот 305-я с левого фланга обороняла. Это было с января до июня. Один есть эпизод, который связан с 305-й стрелковой дивизией как частью второй ударной армии. Это эпизод вот какой. 28 мая 1942 года, то есть когда уже было ясно, что армия разложилась, вторая ударная, 305-я стрелковая дивизия в оперативных целях была подчинена второй ударной армии. Но она была в ее составе меньше месяца, потому что 25 июня 1942 года все закончилось. Причем что такое в оперативном подчинении? Это значит, что она выполняла военные приказы второй ударной армии. А вот все материальное обеспечение по-прежнему оставалось за 52-й. То есть тут 305-я стрелковая дивизия, она не выходила как бы из 52-й армии, но временно подчинялась вот второй ударной. Вот эта связь со второй ударной, которая не продумывалась глубоко исследователями, вот она породила такое пренебрежительное отношение к тем, кто сражался тогда в районе Мясного Бора и близлежащих районах. Так вот, в 80-м году ветераны 305-й стрелковой дивизии впервые встретились. Нужно сказать, что вместе с ними приехали ветераны другой 305-й стрелковой дивизии. А в истории Великой Отечественной войны известно две дивизии
под этим номером,
под этим наименованием. Во-первых, это была 305-я стрелковая дивизия второго формирования. Она была краснознаменная, орденов Кутузова и Суворова. 305-я стрелковая дивизия второго формирования никакого отношения к Новгороду не имела. Она прошла боевой путь славный, начав его освобождением Воронежа. Ее боевой путь закончился в Чехословакии.
Более удачно, если можно так выразиться, судьба ее сложилась, да?
Можно так сказать, хотя что такое удача на войне?
Ну да.
Это же тоже бойцы, которые, не щадя своей жизни, сражались. Просто получилось так, что 305-я дивизия первого формирования, она воевала в то время, когда еще не были учреждены правительством почетные наименования для дивизии и всякого рода награды. Поэтому 305-я стрелковая дивизия первого формирования никаких почетных наименований, никаких наград не имела. А нужно сказать, что вполне заслуживала. Ну вот я, например, могу сказать, что впервые в истории Великой Отечественной войны 305-я стрелковая дивизия, обороняя один из военных объектов, который назывался Муравьевские казармы, она выдержала атаки двух полков испанских и немецких. Причем в составе группы, которая обороняла Муравьевские казармы, было всего 50 человек. И на протяжении двух месяцев они обороняли объект, и врагу его не сдали, и это был первый случай в истории Великой Отечественной войны, потому что до этого от самых западных границ Советского Союза лавина вражеских войск была просто неостановима. Солдаты сопротивлялись самоотверженно, мужественно, стойко, но вынуждены были, погибая или получив ранения, вынуждены были под натиском этой лавины отходить. А вот здесь Муравьевские казармы на то время это был самый западный пункт всех фронтов Красной Армии, если не считать блокированного Ленинграда. Так вот, бойцы здесь не просто отстояли эту крепость, они еще после этого двинулись на немцев, освободили Дубровку, Первомайское, Пахотную Горку, то есть фактически очистили уж в союзе, во взаимодействии с другими воинскими частями, освободили правый берег Волхова, и уже после этого они не допускали врага через Волхов. Так вот, если говорить конкретно об этом случае, то аналог этому есть в Сталинграде. Ровно через год, тоже в сентябре-ноябре 1942 года, в Сталинграде с подобным же героизмом, самоотверженностью, группа солдат, красноармейцев во главе с сержантом Яковом Павловым на протяжении тоже двух месяцев удерживала дом, который имел стратегическое значение. И этим фактом уже 305-я стрелковая дивизия первого формирования не только заслужила какие-то награды, а просто войдет в историю Великой Отечественной войны как первая дивизия, которая остановила врага.
Войдет вот. Или уже вошла?
Я думаю, что войдет, потому что то, что я вам сообщаю, на этом никто внимания не заострял. Ну, воевала дивизия, ну, было, конечно, да, были там свои герои, но что-нибудь такое вот особенное, исключительное, из ряда вон выходящее, ну, просто воевали и все. Оказывается, нет, не просто. Это было далеко не просто. Не случайно дивизия эта, положившая свыше 20 тысяч своих солдат в новгородских лесах и болотах, она заслуживает название «Новгородской» по сути, потому что и первые бои ее были здесь, на новгородской земле, и закончил на свой путь 25 июня 1942 года опять же на новгородской земле.
В Валерий Васильевич Демидов рассказывает сегодня о судьбе 305-й стрелковой дивизии. Как выяснилось, их было две. Мы говорим о стрелковой дивизии первого формирования. 8 июля 2016 года исполнилось 75 лет этой дивизии.
Начиналось все 8 июля 1941 года. Именно в этот день было принято распоряжение о формировании 305-й стрелковой дивизии. В ее состав вошла 22-я дивизия народного ополчения, которая формировалась в Москве, а также в городе Яхрома Московской области и городе Гороховец. Ну, ныне это Владимирская область. В составе дивизии были, естественно, москвичи, жители Калининской области, как тогда называлась Тверская, нынешняя, жители Воронежской области и Горьковской. Вот эта дивизия составила основу 305-й стрелковой. В процессе формирования, а оно проходило ровно месяц, потому что 8 августа дивизия уже должна была быть готова к военным действиям, то есть весь июль и часть августа проходило вот это формирование. Для этого формирования 19 июля 1941 года из Сталинградского военно-политического училища были отправлены 500 курсантов. Они прошли ускоренный курс обучения. Ну, то есть какой ускоренный? Вот с марта, с конца марта и до 19 июля. Вот они должны были годовой курс свой пройти. Когда началась война, то 22 июня на плацу училища их построили, курсантов, и объявили, что они будут обучаться по сокращенной программе. По окончании обучения их ждет фронт. Вот они 19 июля как раз и выехали. Кстати, это был как раз первый день, когда бомбили Сталинград, 19 июля. Но это было после того, как они уехали.
Вот опять же вот связь Сталинграда, да, и Новгорода получается, что в Сталинграде дом Павлова, и сталинградцы же сюда и приехали, 305-ю дивизию.
Да, получается, да, вот такое интересное совпадение. 500 курсантов прибыли в Москву, их распределили по воинским соединениям, и таким образом мой отец попал в 305-ю стрелковую дивизию. 8 августа, как я говорил, закончилось формирование 305-й стрелковой дивизии, ее направили в район Осташково Калининской области. Для чего? Ну, навстречу приближающимся врагу. Но, к сожалению, в это время, значит, они успели провести даже после 8 июля, прибыв на место, успели провести учения на местности, то есть готовились к встрече врага. Но 10 августа поступило сообщение, что немцы порвали оборону и двигаются, ускоренно двигаются к Новгороду. Поэтому дивизия, не приняв боя еще с противником, получила приказ отправиться в район Новгорода. Дивизия прибыла 16 вечером в Крестцы. Но нужно сказать, что в составе дивизии вначале насчитывалось 10 тысяч человек. И одного эшелона, конечно, не хватило бы. Да и разместиться 8 эшелонов на станции Крестцы одновременно не могли. Поэтому получилось так, что первой из 305-й стрелковой дивизии была часть ее, это 1004-й стрелковый полк, находившийся 16 августа, прибывший туда же в Крестцы. Представитель генерального штаба, генерал-лейтенант Ватутин, приказал немедленно, не дожидаясь прибытия остальных полков и соответствующих частей, приданных дивизии, идти на подкрепление защитникам Новгорода. 1004-й полк посадили в 97 автомашин и на протяжении, ну, примерно 50 километров, то есть полпути от Крестец до Новгорода, их везли. Затем они спешились, построились в колонны и остальную часть пути провели в походном строю.
А почему нельзя было довести сразу?
Понятия не имею. Вот тут есть такие вопросы, на которые ответить трудно. Надо изучать документы. Возможно, вот эти 97 машин нужны были для подвоза подъезжающих к Крестцам. Возможно, это предположение. Во всяком случае, к вечеру 17 августа 1004-й стрелковый полк, он был в районе Новониколаевской колонии. Это напротив монастыря Хутинского. Немцы, увидев, что ведь август еще не темнеет, что подошли войска Красной Армии, сразу открыли предупредительный огонь, но Потом все прекратилось, а наши поняли, что их обнаружили, что скрываться уже не удастся, стали готовиться к бою. А утром 18 августа произошел тот самый бой, о котором я уже рассказывал. Бой был не один. Потери были такие значительные, что пришлось отойти, прийти в себя от того, что произошло, и только через день, 20 августа, предпринять еще одну попытку освобождения Новгорода. Я не оговорился, речь шла именно об освобождении, потому что когда 1004-й стрелковый полк подошел к Хутонскому монастырю, он понял, что город уже занят, и что речь идет не о помощи нашим защитникам города, а речь идет об освобождении. Вот это в истории Великой Отечественной войны была первая попытка освобождения Новгорода. Историки Новгорода насчитывают всего две попытки, но первая это была в марте 43-го года. А что было до этого, они не говорят. Так вот, справедливо, конечно, говорить о том, что первая попытка, неудачная попытка, так же, как, между прочим, и мартовская 43-го, была именно...
В 41-м.
Да, в 41-м году, 18-20 августа. Может возникнуть вопрос, а куда смотрело командование? Ведь Новгород был взят немцами. Но командование, по-видимому, не знало. Оно полагало, что защитники еще там сопротивляются. На самом деле оно так и было. Какие-то одиночные группы в Новгороде еще сопротивлялись. Даже 19 августа. Но практически 126-я немецкая пехотная дивизия Новгородом овладела. Тогда возникает второй вопрос. Ну, если это так, если бы даже знали, то почему послали полк против дивизии? Это ж несопоставимые силы. Я полагаю, что здесь действовал не расчет, а действовала просто крайняя необходимость. Необходимо было затыкать все прорехи в нашей обороне. И поэтому послали вот то, что можно было в данный момент, вот послали. Нужно сказать, что 1004-й стрелковый полк был в одиночестве. У него не было ни авиации, ни артиллерии. Это была пехота, ну, сопутствующими какими-то частями. А у немцев и артиллерия, и авиация была. Превосходство немецких сил было, конечно, решающим. Приказ, который отдавал генерал-лейтенант Ватутин, в любом случае отдавался просто по необходимости, потому что, ну, иначе, если не сопротивляться, то немцы пойдут и дальше. 305-я стрелковая дивизия, когда уже... собрались все части, и 1002-й стрелковый полк, и 1000-й, и 830-й артиллерийский полк. Когда уже все собрались, а это было после 20 августа, они отошли от стен Хутонского монастыря и занялись обороной правого берега Малого Волховца и Волхов. И вот нужно сказать, что на протяжении всего периода, когда 305-я стрелковая дивизия была в этом районе, этот рубеж был для немцев неприступен. Они много раз пытались прорваться с превосходящими силами, но, в общем, ничего не получалось. Правый берег Волхова был удержан. А что касается места рождения Рахманинова, то можно сказать, что с 305-й стрелковой дивизией связан следующий эпизод. Одно время, когда они воевали на левом берегу, то есть вот в районе, а это было периодически, то есть переплывут через Волхов, там воюют, потом их отбрасывают, потом опять, и вот без конца. Воины 305-й стрелковой дивизии, ветераны, они знали о том, что такое Онег. И вот на своем собрании, это было в 82-м году, один из них рассказывал, что немцы устроили в Онеге школу для летчиков, летавших на самолетах Мессершмитт. Нужно сказать, что, узнав об этом факте, я засомневался, потому что, ну, место этого имения, в котором жили Рахманиновы, оно было пионерским лагерем до войны. А тут вдруг, значит, школа мессершмиттов. И много лет спустя я беседовал, это в конце 90-х годов, я беседовал с бывшим директором детского дома имени Калинина, Марьей Сергеевной Андреевой. Именно она вывозила в пионерлагерь Онег своих воспитанников. Я ее спросил, сколько детей в пионерлагере она была. Ну, говорит, по-разному было. 150, под 200. Тогда я начал верить в рассказ о мессершмиттах. Почему? Ну, там, где могут разместить, допустим, 150 ребятишек, ну, несколько десятков, или, может быть, 100, а может, и 150 летчиков могут разместить. К тому же было известно, что то, кроме господского дома, было еще 4 жилых здания, а кроме того, были всякие хозяйственные постройки, которые можно было использовать при необходимости. Поэтому я как-то в эту версию поверил. Но чем закончилась эта история мессершмиттов? Оказывается, наши партизаны узнали об этом, что в Онеге вот такое учебное заведение немецкое. Они дали знать командованию. Командование прислало бомбардировщик, и тот уничтожил все это. То есть в уничтожении Онега заслуга не немцев, заслуга наша. Ну, опять же, ну а что делать? Война есть война. Есть еще, конечно, факты, которые говорят, что Онег был уничтожен в это время. Все дело в том, что...
Но это факты документальные, это архивные, вы где-то это нашли, да?
Это рассказывал один из ветеранов 305-й стрелковой дивизии. А я потом искал уже подтверждение, если бы были документы, то есть прямое подтверждение, то тут бы, конечно, и разговоров ни о чем не было. А я искал уже косвенное подтверждение этому. Так вот, одно из подтверждений, что... Онег был разрушен, заключается вот в чем. В сентябре этот район Онега был занят испанскими войсками. И вот их штаб, что ли, командование, расположилось в деревне Быстрицы, а это 1,5 километра севернее Онега. Вот интересно, почему они расположились именно там, а не в Онеге? Мой предположительный вывод такой, очевидно.
Онега уже не было.
Онег был разрушен, там негде было. А Быстрицы все-таки... не подвергся этому разрушению, и поэтому уцелело. И вот испанское командование полка располагалось именно в деревне Быстрица.
«Мы жизнью своей оплатили грядущих побед торжество». Эти слова были начертаны на плакате, с которым Валерий Васильевич Демидов вышел 8 июля в день 75-летия 305-й стрелковой дивизии к мемориалу «Вечный огонь», что в Новгородском Кремле. Один за всех, за каждого из 20 тысяч бойцов 305-й Новгородской, сражавшейся, не сдавшейся, бессмертной в нашей памяти». Вы упомянули о встрече в 1980 году, о встрече ветеранов 305-й стрелковой дивизии.
Да.
Вы были на этой встрече?
Конечно, я с самого начала был на этой встрече. И был я на следующей встрече в 1981 году, которая проходила в городе Дмитрове Московской области. Эта встреча была посвящена 40-летию формирования дивизии. Я был на встрече в 1982 году. На этой встрече ветеранов меня избрали в состав Совета ветеранов этой дивизии. Хотя я не воевал, но это был вынужденный шаг со стороны ветеранов, потому что в Новгороде не было ни одного человека, который мог бы представлять интересы 305-й стрелковой дивизии. Они выбрали меня за погибшего отца. И с тех пор, я начал эту работу раньше, но с тех пор я занимался всеми организационными вопросами по организации встреч ветеранов. А встречи эти были еще и в 84-м году, и в 86-м, и в 89-м. Но дальше ветераны уже пытались тоже продолжить эту традицию встреч. Но наступили годы перестройки, когда никому ничего не нужно было, и куда ни обращались ветераны, всюду были всякого рода препоны. К тому же некоторые уже стали уходить из жизни к этому времени. Их и так осталось после 25 июня 1942 года, всего 82 человека вышло из окружения. А на встречах присутствовало и того меньше. Ну и, в общем, короче говоря, это постепенно так и заглохло. Но обязанность на мне, как члене Совета ветеранов, осталась. Я поддерживал связи с ветеранами, не со всеми, как получалось. В основном это был, во-первых, Александр Семенович Добров, автор книги «305-я стрелковая дивизия первого формирования в боях под Новгородом 1941-42». Во-вторых, это был Мильман, политрук 1002-го стрелкового полка, потомки других ветеранов, которые, кстати, знают, что этот год юбилейный для дивизии, и обращались с ходатайствами в различные органы, областные, районные Новгородского района, с просьбой увековечить память о 305-й стрелковой дивизии установлением памятного знака в районе Муравьевских казарм. Вот сейчас этот вопрос решается.
А сколько на сегодня ветеранов? Остался хоть кто-то? Хоть человек там 5?
Нет, ни одного.
Ни одного.
Последняя умерла в 2012 году, уже под 90 было, это Манцветова Мария Филипповна, а ее это мужняя фамилия, а девичья Котова. Она была первым воином, награжденным орденом в 1942 году. Дивизии никаких наград не получила, а вот она персонально кого-то награждали. А что касается подвига с обороной Мравдинских казарм, то вот в книге как раз Доброва Александра Семеновича там есть такой эпизод, когда после завершения обороны к защитникам крепости пришел капитан Домнич, поблагодарил, нет, не пришел капитан Домнич, а прислал письмо капитан Домнич, в котором тепло поблагодарил всех защитников и обещал, что все они будут удостоены правительственных наград. Но потом как-то так получилось, что, вернее, понятно, как получилось, в ходе жарких боев было, в общем, не того, чтобы притворять в жизнь конкретный какой-то эпизод с награждением. Ну, отложили, наверное, потом забыли, и, короче говоря, не были награждены защитники Муравьевских казарм. Ну, а там были, в общем-то, люди, которых мы вправе назвать героями.
Так вы, выходит, в единственном числе отстаиваете честь и славу этой дивизии. Так получается?
Или ну, вам... не только я, потому что тут еще примкнули потомки ветеранов, самих ветеранов нет уже.
Ну, понятно,
а
дети,
потомки
их
ветеранов помогают. Вот есть такой Димаков Валерий Алексеевич из Перми, такой неуемный в этом отношении. Вот он бомбардирует письмами и всякими просьбами организации наши. И не он один, и другие потомки неравнодушны к тому, что происходит сейчас с памятью 305-й стрелковой дивизии.
И на сегодня что мы имеем? Что есть возможность установить эту памятную доску, да?
Будет ли это памятная доска или будет памятный знак какого-то другого рода, это неизвестно. Но, в общем, какой-то знак памятный должен быть, конечно.
То есть к 75-летию не успели это сделать, но, возможно, сделают.
К 75-летию, да. Ну, к счастью, годовщина 75-летняя, она продолжается и после 8 июля.
Да.
Поэтому время еще есть.
Когда мы с вами созванивались, вы сказали, что вы 8 июля выйдете с плакатом и будете стоять у вечного огня, да?
Да, я...
Так и было?
Так и было. Я пришел без 10:12 и с плакатом с этим простоял у вечного огня, это 1:40. Подходили люди, интересовались, потому что, ну, день необычный, так сказать, не 22 июня, не 9 мая, и вдруг стоит какой-то человек. Подходили, интересовались, задавали вопросы, я им рассказывал. Разные были, даже были делегации какие-то из Китая, ну, просто курсанты. Вот, ну, мы с ними так пообщались, они пытались говорить по-английски, а я по-немецки. Ну, вот мы находили общий язык, фотографировали, интересовались, в общем, проявляли такой живой интерес.
Бывает, награда нашла своего героя там через 70 лет, да, это мы все знаем, читаем, радуемся. И вот город воинской славы у нас тоже стал спустя какие-то десятилетия, и Новгород, и Старая Русса. Какая перспектива у 305-й дивизии? Есть ли возможность сейчас ей присвоить звание Новгородской? Куда это надо, в Министерство обороны или куда обращаться? И были ли такие случаи подобные в истории?
Я думаю, что шансов на то, чтобы получить наименование Новгородской, у нее нет, потому что Новгородской, согласно положению, может быть только те воинские соединения, которые участвовали в освобождении Новгорода.
А они освобождали.
А те, которые положили основу этого будущего освобождения, как у меня на плакате написано с обратной стороны, мы жизнью своей оплатили грядущих побед торжество. Я думаю, что 305-й стрелковой дивизии не светит присвоение почетного наименования. Она останется новгородской, по сути, как она и есть на самом деле. А вот я думаю, что лучшим шагом в деле увековечивания этого будет установление памятного знака Муравьевских казарм.
Кстати, а что сейчас из себя представляют Муравьевские казармы?
Знаете как, руина, которая там осталась после войны, она до боли напоминает ту самую руину дома Павлова в Сталинграде, что меня, кстати, в частности и натолкнуло на такое вот сравнение. Муравьевская руина – это и будет место. Это, по-моему, такое пронзительное место, когда от крепости в несколько гектаров площадью осталось только это и больше ничего. Но можно сказать, что эта руина – это не следствие того, что война прошлась по тем местам. Наши отстояли, Муравьевские казармы пострадали, конечно же. Но я еще застал вид этих казарм в другом виде. Сейчас осталась руина. Почему? Ну, потому что после войны кирпич ценился весьма. Надо было строить, надо было жить как-то, выживать. Ну, поэтому использовали кирпич этих казарм на строительство других объектов. Ну, хорошо, что не все разобрали, хоть что-то оставили, какой-то достоверный знак вот тех сражений, которые происходили на этом месте.
Светлая память всем бойцам 305-й стрелковой дивизии. Будем надеяться, что памятный знак все-таки появится. А вот в книге памяти-то у Витушкина там есть что-то?
Конечно же, ведь Сергей Федорович первым назвал эту дивизию новгородской не по названию, а по сути. Когда он познакомился с материалами, которые я ему предоставил, а я в 1995 году написал довольно большую статью, которая называлась так: «Нас оставалось только трое». Это из знаменитой песни. Там я как раз рассказал о 305-й первого формирования, второго формирования и о том, почему вот так названа эта статья. Потому что на самом деле не трое из 18, а 82 человека из 20 тысяч. То есть соотношение совсем другое было. И трое из 18 ребят – это, так сказать, просто литературный образ. И там я достаточно подробно рассказывал о 305-й стрелковой дивизии, используя материалы генерал-майора Бориса Васильевича Новикова. Он прислал мне материалы по этой дивизии, и я положил их в основу вот этой статьи. Это вот еще один участник этих встреч наших. Да там много было все-таки. Ну, то есть не сотни человек, но где-то до полусотни доходило. Все перечисленные вот в этой, ну, не все, конечно, защитники Муравьёвских казарм там указаны. Это Белоусов был такой командир, не помню звание его сейчас, затем Павлов Арсений Иванович, потом Николай Лебедев, потом Черноусов. Это все те, которые имели отношение к защите Муравьёвских казарм. А вот во встречах там принимали участие уже те, кого я перечислил, они погибли. А вот Борис Васильевич Новиков, затем Мильман Александр Захарович, о котором я упоминал, затем Добров Александр Семенович, дочь Павлова Арсения Ивановича, ну и фамилия сейчас другая. Ну, в общем, сейчас как-то перечислить я даже большинство фамилий, наверное, не смогу.
Ну, понятно, да.
Вот. Хотя список этих ветеранов все у меня есть. Я это все соблюдаю, так сказать, с адресами, из которых многие уже не действительно, потому что кто-то умер, кто-то переехал в другое место и так далее. Связь так на каком-то уровне поддерживается, но идеально ее не назовешь, к сожалению.
Да. Время понемножку все разводит в разные стороны.
Да, к сожалению, это так.
Сегодня в гостиной «Радио Славия» был новгородец, известный исследователь творчества Сергея Рахманинова Валерий Демидов. А теперь мы будем знать Валерия Васильевича и как человека, хранящего память о 305-й стрелковой дивизии. Фронтовики выбрали его в совет ветеранов 305-й дивизии как сына погибшего бойца этой дивизии Василия Николаевича Демидова. О том, как сын искал отца, отдельный наш разговор в вечерней гостиной «Радио Славия» через неделю, 20 июля. Гостя и всю 305-ю стрелковую дивизию с искренним почтением сегодня принимали Юрий Венчусан и Любовь Аларь.
Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светила, спадая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, то тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с вами стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.